Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают могущественно в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что помазание Твоего Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые несравненно больше того, о чем мы просим, о чем помышляют, и которые помогают каждому из нас быть эффективными, быть плодовитыми в Твоем Царстве, выполняя волю нашего Небесного Отца. Мы благодарны Тебе за Дух Святой. И мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего, помажь ум каждого присутствующего духом премудрости и откровения, чтобы каждый слушающий, каждый присутствующий мог понимать и принимать больше того, о чем он просит и о чем помышляет. Духом Твоим прямо сейчас да будет всякое бремя, всякое ярмо тьмы да будет сокрушена, и душа каждого слушающего да принимает все, что надо услышать, да услышит все, что надо понять во имя Иисуса. Помазание Духа премудрости и откровения да поможет каждому слушающему понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Прямо сейчас мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего. Мы принимаем, что прямо сейчас силой Святого Духа снимается всякое бремя, всякое ярмо тьмы, разрушается, и душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные Духом Святым прямо сейчас да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоего Духа и силы, за помазание Духа премудрости и откровения, за тот свет, который прямо сейчас устраняет всякую тьму. Спасибо Тебе, мы принимаем действие Твоего Духа во имя Иисуса. И я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано прямо сейчас. Спасибо Тебе за послание и послушание, за Дух Твой, который помогает каждому из нас и услышать, и понять, и принять его, и убрать в своей жизни суету и эксперимент. Мы принимаем с благодарением действия Духа премудрости и откровения, помогающему проливать свет на всякую тьму. Спасибо Тебе за каждого человека, который слушает этот материал и не остается прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать послание послушания Господу. Сегодня у нас по счету с вами 11-я встреча. 11-я, и она посвящена завершающей части, а именно применение духовных дарований не значит быть послушным Господу. Давайте я очень коротко обозначаю как бы цель самого послания. Естественно, что это и касается каждого из материалов, которых мы рассматриваем. Цель самого послания не создать форму трудности, что Богу быть послушным трудно. В основном трудности в послушании Богу мы сталкиваемся тогда, когда мы пытаемся быть послушным в том, чем послушание не является. То есть, когда вы пытаетесь биться в стенку, думая, что это дверь, конечно, это трудно. А то, что ваш ум будет выдавать при этом какую-то информацию, что трудно, потому что правильно, то это ум. И в большинстве случаев, кстати, оно так и есть. Вы тоже наверняка слышали от детей Божьих, что когда они что-то начинают делать, и у них там что-то не так, и что-то не сяк, они говорят, сатана препятствует, потому что я на правильном пути. Потом что-то происходит, они понимают, что они на правильном пути, они начинают придумывать что-то еще, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Так вот, дети вот примерно так они и двигаются. Сказать, что, знаете как, ну, они же приобретают опыт, брат Олег, они еще научатся. Иногда некоторые так и не успевают научиться. Потому что приобретение опыта на неверном пути приводит только к разочарованию. Ну, а для вас, скажем так, не будет новинка, что если, допустим, даже по ладошке бить, наступает момент, когда тело в этой точке становится таким грубым, что оно боли уже не чувствует. Вот это происходит с рожденным свыше, который постоянно подвергается ударам сатаны. Он потом становится просто нечувствительным. Нечувствительным никто, как не ударом, а нечувствительным и к Духу Святому. Есть целые деноминации, которые нечувствительны, потому что они уже столько ударов приняли как нормальное явление для них в их уме, что они стали просто нечувствительны. Поэтому определенные даже библейские термины они не используют, потому что эти термины больше говорят о чувствительности, чем о том, что практикуют они. Поэтому, разбирая тему или разбирая послание послушания, в первую очередь мы принимаем свет от Духа Святого, который помогает нам провести границу между чем послушание является и чем не является. Эта граница не является диктаторской, то есть никто не будет вас загонять в стойло послушания. Пожалуйста, ходите, находитесь там, ходите, находитесь там. Но в целом мы рассмотрим с вами, чем оно не является, чем оно является, какие оно следствия несет. Это поможет каждому из нас зайти в тот свет, который не значит, что, знаете, в вашей жизни выведет из вашей церкви. Нет, мы вообще не преследуем таких целей. Потому что когда вы будете стоять перед Господом, вы не будете стоять как член церкви. Вы будете в первую очередь стоять как тот, который воспользовался определенным благом, а именно возможностью возродиться свыше. Но само рождение свыше не предполагает просто, что это благо и все. Да, это огромная возможность начать жизнь в Царстве Божьем. Но царство, оно не без правил и уставов. Царство, оно не без царя. И причем и вы-то не без миссии. Поэтому рождение свыше – это хороший старт в новом царстве. Ну, а в новом царстве есть царь. А это царство, в общем-то, не новое. Это вообще-то единственное царство, которое существует как царство. Это царство Господа Иисуса. Другое царство – это имитация, царство тьмы. Это просто имитация, подделка, представить что-то тоже царством. Поэтому у нас есть царь, а у вас есть миссия. И эта миссия и определяет ваше послушание. Но когда вы не знаете, что именно определяет ваше послушание, вам ум выдает разные варианты и версии, чем является послушание, чем не является. Учитывая, что на сегодняшний день в отношении послушания Господу очень мало света, а если он и есть, то он есть более несистемный, какой-то отрывистый, там кусочек, то деноминационные взгляды кусочки очень быстро поглощают. Чтобы что-то было эффективно и влиятельно, должно быть системно представлено. И вот этот материал, он сам по себе системный, то есть Дух Божий представил этот материал так, чтобы каждый, кто в него начнет погружаться, больше получал света. Но не в отношении той церкви, куда он ходит, или пастора того, кого он слушает, а в отношении, в первую очередь, себя перед Господом. Потому что для Бога важно в первую очередь, ваше послушание перед Ним, которое прольет свет на все остальное. На все остальное. Цель этого материала – свет. И в первую очередь этот свет проливается в вашу душу. В вашу душу. Потому что основное то, что мешает быть послушным Господу, ваш дух уже в послушании, чем я вас и поздравляю. Но есть то, что вашему духу во многом мешает двигаться в направлении послушания. Это еще пока существующий, недостаточно обновленный ум. Поэтому апостол Павел умоляет народ Божий что делать? Обновляться в уме, чтобы познать что? Волю Божию благую, угодную и совершенную. То есть то, что дух уже знает, теперь надо, чтобы в уме это легко воспринималось. Поэтому на сегодняшний день основное препятствие в послушании – это даже не сатана. Это еще недостаточно обновленный ум. Настоящий материал, он несет в себе дух премудрости и откровения. Откровение – это свет в уме. Откровение – это то, что помогает вам разрушать твердыни, мешающие послушанию. То есть, по сути дела, все учение несет откровение. Откровение, я отмечаю, откровение. Откровение помогает вам освободиться от твердынь. Откровение помогает вам в свете видеть, что так, а что не так. То есть, это есть дух премудрости и откровения. Но откровение никогда не навязывает себя, оно предлагает себя. А насколько эффективно будет или полезно для вас откровение, зависит от того, насколько вы будете его применять. Откровение – это еще не решение. Откровение – это свет. А будете вы им пользоваться или нет – это уже другой вопрос. Но откровение приносит свет. А в этом свете нужно реализовать это. И через реализацию откровения вы становитесь свободны в том, в чем раньше вы ходили во тьме. Это чтобы вы понимали, что этот материал, это послание – оно наполнено духом премудрости и откровения. Да, уже есть, на этом послании уже есть и дух веры. И в определенных темах мы будем затрагивать моменты, и я буду говорить о каких-то моментах, которые раскрывают определенные аспекты и веры, я имею в виду в этом послании, как духа веры. Но пока мы в основном сейчас отрабатываем помазание духа премудрости и откровения, которое помогает проливать свет в наш ум. В наш ум. И обличает именно моменты в нашем уме. Отмечаю, в первую очередь, в нашем уме. И я хочу отметить некоторые основные моменты из 9 и 10 встречи, в которых мы рассматривали такой интересный аспект в послушании, как применение духовных дарований. То есть мы очень четко для себя обозначили, что применение духовных дарований, как и проявление их, не значит быть послушным Господу. Я напомню некоторые моменты из 9 и 10 встреч. В 9 встрече мы говорили о даре пророческом. В целом это касается, конечно, не только дара пророческого, а любому духовного дарования. Ну так сложилось, что по одному из диалогов Иисуса с определенной группой людей был отмечен этот дар. И я отмечу некоторые тезисы, которые мы с вами обозначили. Тезис первый. Если через рожденного свыше проявляется дар Духа Святого пророчества, значит, еще раз, если через рожденного свыше проявляется дар Духа Святого пророчества, это не значит, что он послушный Господу Иисусу. Давайте я кое-что обозначу. Есть определенные духовные дарования, которые через вас не проявляются. Допустим, пока через вас особенно не проявляется дар истолкования иных языков. Но это не говорит о том, что у вас его нет. Это лишь говорит просто о том, что вы не ревнуете о том, чтобы он проявлялся на должном уровне. По сути дела, Дух Святой побуждает каждого из нас ревновать об определенных духовных проявлениях или духовных дарованиях. Вы можете реагировать на побуждение Духа Святого о чем-то ревновать. Можете не реагировать. Это ваше право. Но Дух Святой побуждает вас ревновать, так как Он знает вашу миссию, знает в целом, что вы нуждаетесь, в чем непосредственно вы как в миссии, как обеспечение реализации миссии вы нуждаетесь. Поэтому есть побуждение от Духа Святого ревновать вас о каких-то духовных дарованиях. Может, от слова знания, слова знания больше, слова мудрости, о даре пророческом, а может, даре исцеления, а может быть, о даре развлечения духов. То есть, какое-то побуждение у вас есть. А реагируете вы или нет, это другое дело. Но у вас есть все 9 духовных даров или даров Духа Святого. Дух Святой не приходит с пустыми руками, а там походу подтянешь что-то в торбу. Дух Святой приходит в вашу жизнь со всеми духовными дарованиями. И один из аспектов духовных дарований – это дары Духа Святого. Вы скажете, подождите, брат Олег, а почему тогда в моей жизни все 9 даров не проявляются? А скажите, о каких дарах вы ревнуете? Но я бы хотел, слово «хотел» и слово «вера» – это разные слова. Я бы не против, слово «не против» и слово «вера» – это разные слова. Но я знаю, но знать и вера – это тоже разные. Поэтому дети Божьи чаще всего по причине детства умом занимают такую позицию. Я не против. Но я знаю. Ну, а что он не знает? Послушайте, мы играемся так. Без веры Богу не угодить. По вере, чтобы было по милости. Ни один из духовных даров, который находится в вас, сам по себе не выпрыгнет из вас. Не выпрыгнет. Примените к веру и пользуйтесь, пожалуйста. Но если вы хотите воспользоваться даром чудотворения или даром исцеления, потому что вам нужно заявить о себе, вы скажете, подождите, вы скажете, он ничего не будет работать. Я сейчас не сказал, что он работать не будет. Но я говорю, что вам от этого пользы будет мало. Вам лично перед Богом. Хорошо, я сейчас сильно это затрагивать не буду, потому что это вообще интересная тоже тема. Следующий тезис. Строить целенаправленное служение в этом даре, в даре пророческом, об этом мы говорили в 9 встрече. Собирать людей вокруг проявления этого дара, а также открывать служение, основываясь на даре Духа Святого, без конкретного указания Господа, это творить в Его Царстве среди Его овец беззакония. То есть проблема не в даре, помните, проблема не в дарах. Проблема в том, что те, кто пользуются дарами, используют эти дары среди его овец в его царстве без согласования с ним. В этом проблема. Мы Его подданы. Мы находимся в Его царстве, среди Его овец, среди Его материальных ценностей и на Его земле. Иисус сказал, без Меня не можете делать ничего. А в большинстве случаев никто и не спрашивает Его, что без Него можно делать, а что нельзя делать. И вот как раз Иисус как Господь, потому что написано, не всякий говорящий Мне Господи, Господи. Иисус как Господь обозначает свою позицию господства. И в чем именно выражается беззаконие? Давайте я обозначу некоторые тезисы из 10 встречи, где мы также говорили о духовных дарованиях, но больше затрагивали служение освобождения. Служение освобождения. Обозначим три тезиса. Первый. Если человек использует имя Иисуса и видит результаты, это не значит, что он послушный Господу. Следующий. Можно достичь многого в применении духовных дарований, но при этом быть непослушным в непосредственном послушании Господу Иисусу. Послушайте, если я использую свет и получаю результаты, это не говорит о моем непосредственном послушании организации, которую мы называем обэнерго. Но я использую свет? Использую. Свет приносит плод? Приносит. Вы благодарны за то, что здесь свет? Благодарны. Но это не значит, что я абсолютно послушен им. Не, я же не знаю, что это я не послушен. Я просто говорю, что это разные параллели по самому изучению. И завершающие, если вы решили освобождение от бесов через власть в имени Иисуса перевести на уровень постоянного вашего служения, поговорите об этом непосредственно с Господом Иисусом. Узнайте Его планы для вас лично. Потому что если бесы повинуются имени Иисуса через вас, это не значит, что вы призваны в этом служении. Я не исключаю, что возможно и призван. Но давайте об этом вопросе решать с Ним, а не с тем, кто благодарит вас и кто, возможно, вас и подтолкнул начинать это делать на другом уровне. Хорошо, сегодня мы рассмотрим еще один из аспектов духовных дарований. Это служение чудотворения. Служение чудотворения, которое также мы будем рассматривать в аспекте послушания Господу. Сделаю такую ремарочку. Мы не преследуем цель создать трудности в том, что как бы наложить бремя, то нельзя, это нельзя, это нельзя. То есть не воспринимайте слово «нельзя». По сути дела, все, о чем говорит Иисус в этом диалоге, который мы рассматриваем с определенной группой людей, Иисус не преследует цель запретить это делать. Хотя оно звучит, вроде бы, знаете, как вот мы сразу, вот я знаю, где чудотворение, служение, да, вот там и бесов изгоняет, да. То есть как бы в уме возникает такой, знаете, конфликт, который представляет какие-то служения в форме подозрения, знаете, как разведчики мы уже прямо сейчас. Послушайте, Иисус ни в коем случае не занимает позицию, чтобы мы сейчас начали рассматривать какие-то служения, что они беззаконники. Нет. Иисус говорит это к нам, к тебе лично. Вы скажете, зачем Он говорит мне лично? Чтобы ты не попал в такую ситуацию. То есть фактически Его слова – это больше профилактика, чем попытка загнать тебя в ухо. Для нас это профилактика и для нас это благословение, что мы имеем возможность послушать Иисуса задолго до того, как мы с Ним встретимся. Что мы имеем возможность услышать что-то такое радикальное задолго до того, как Он это скажет. Представляете, какая у вас благодать? Гораздо хуже, если вы об этом услышите, когда вы будете стоять уже там. И стоять еще причем не среди овец. Поэтому мы имеем определенную благодать, и я скажу так, благодать на благодать, что мы можем это услышать и Духом Святым понять, о чем здесь говорится, и принять соответствующие меры задолго до того, как будут разделены на овец и козлов. Представляете, какое преимущество? Поэтому не рассматривайте эти слова, как загнать в угол, наложить бремя и создать препятствия. Может, в каких-то деноминациях, в каких-то движениях это так и преподносится, чтобы уличить кого-то в их неправильных поступках. Но Иисус этого не делал. Иисус этого не делал. Может, деноминации делают, но Иисус этого не делал. Иисус больше рассматривает предупредительный момент важнее, чем уже обвиняющий момент. Потому что Иисус не является тем, кто хочет обвинять, особенно тех, кто в Него верили. А что они уже дальше делали, другой вопрос. Но они верили. Послушайте, они верили. В определенных ситуациях мне приходится, знаете, утешать иногда верующих, которые настолько в ихнем уме есть люди, у которых ум уже поражен духом состязаний. И вот они, когда встречаются, у них даже радости на лице нет. Они еще тебе еще ничего не знают. Но они уже хотят состязаться с тобой хоть в чем-нибудь. Поэтому чаще всего они задают сразу первый вопрос, в котором абсолютно ничего не говорится об Иисусе. Абсолютно ничего. Второй такой же и третий такой же. Все вопросы направлены на то, чтобы создать состязание. Этих людей я чувствую своим духом даже. Поэтому чаще, когда они появляются, слава Богу за Дух Святой. Дух Святой моя как иммунная система, которая сразу дает мне мудрости, что этим людям ответить и на чем закончить разговор. Мне жалко этих людей, потому что они поражены в своем уме. Их ум поражен духом состязания. Они хотят состязаться и всем что-то доказывать. Просто доказывать, переубедить. Вот они хотят всех перестроить. Хотя сами посмотрите на их жизнь. Они недовольны, они ранены, они неуспешны. Люди за ними не идут. Люди с ними даже какое-то время, они, знаете как, они только объединяются против кого-то. Они не объединяются вокруг истины, они только объединяются против кого-то. Вот если кто-то есть, и они всегда находят единомышленников, против кого объединиться. Жалко этих людей. Поэтому пусть профилактика, которая звучит в этих словах, это желание предотвратить возможную такую ситуацию, а если бы она не была возможной, Иисус об ней не говорил, пусть она вот здесь в духе премудрости и пребывает. Хорошо, итак, мы рассматриваем сегодня служение чудотворения в аспекте послушания Господу. Рассмотрим слова возмущенных, которые по непонятным для них причин оказались среди козлов. Непонятных для них, понятных для Иисуса, но непонятных для них причин оказались среди козлов. И то, что они сказали, может удивить особенно тех, кто ищет чудеса. Потому что это непростые люди. Послушайте, возмущение каждых из трех, мы берем трех как группы или как трех как группы людей, это не было возмущение простое. Это не было. Это возмущение подпитывалось теми результатами, которые они по факту видели. И сила ихнего возмущения как раз черпалась оттуда, потому что то, что они видели, вкладывало в них уверенность, что они на верном пути. А потом только бах. И за что? Читаем. Не твоим ли именем многие чудеса творили? Я хочу сразу кое-что обозначить. Эти люди или этот человек, как вам удобней, не говорит о каких-то разовых проявлениях. Это не те группы людей, которые где-то разово, знаете, помолились за воробья, и воробей вдруг побежал. Нет, мы не про этих людей говорим. И это не те люди, которые помолились, а, допустим, насморк прошел или кашель прошел. И это не те люди. И это не те люди, которые, возможно, где-то за кого-то помолились, а кто-то исцелился, и это произошло раз за 20 лет, и он ходит с этим свидетельством, уже 20 лет ходит, всем рассказывает, как он в таком-то году помолился за бабушку, бабушка исцелилась, Господь благ, и любим Господа. И так все. А сам, в принципе, всегда в проблемах, и, в общем-то, и все, и все, и все, и все. И это не про этих людей. Я хочу, чтобы вы просто правильно поняли. Потому что это те люди, которые делали это на уровне служений, причем не маленьких. Давайте вначале определимся для себя, что такое чудо, чтобы привести порядок, определенный порядок в нашем уме. Что такое чудо? Я дам очень короткий тезис по поводу чуда. Чудо от Бога, мы отмечаем от Бога, это вмешательство Бога в естественный физический ход событий. Почему вмешательство? Потому что то, что происходит, само произойти по времени, во времени, оно не может произойти так быстро. Оно не может. Например, допустим, у человека сломана рука. Для естественного сроста кости, допустим, нужно условно 3 недели. Условно 3 недели. Но здесь приходит ситуация, что происходит кто-то, помолился, и рука срослась мгновенно. То есть, с естественной точки зрения, это возможно, но во времени это произошло намного быстрее. Чудо? Чудо. Потому что было сверх времени, сверхъестественно, сверх положенного времени. Это чудо. По молитве. Сразу, а не во время. То есть чудо — это когда органы или части тела, которые по какой-то причине были удалены, вдруг появляются. Чудо — это когда человек умер, и есть заключение врачей, что он умер, но он воскрес. То есть чудо — это то, что даже во времени и логически уже расходится с тем, как это привычно физически. В медицине есть такой термин – казус. Не слышали? Это вполне литературный тезис, то есть слово. За словом «казус» стоит все, что пока еще объяснению не подлежит. То есть еще пока является как бы теорией, которую надо исследовать. То есть если человек исцелился, а врачи сказали, что это уже невозможно, это казус. Они это не отрицают. Послушайте, врачи не отрицают чудеса. Но они не могут их признать, потому что тогда медицина признает Бога. Во всяком случае, кого-то признает. Поэтому для того, чтобы занять какую-то такую нейтральную позицию, мы не против, но мы не знаем, но мы не хотим, они назвали это словом казус. Я вас очень прошу, не переубеждайте врачей в другом. Потому что когда вы их переубеждаете, вы фактически говорите им: увольняйся, я беру тебя к себе, я буду тебя обеспечивать. Вы не можете их обеспечить, поэтому не пытайтесь их уволить. Иногда дети Божьи так себя ведут. Послушайте, человек — это его зарплата. Вы можете привести его к Богу, и пусть Бог займется его обеспечением. Но вы не можете делать этого сразу. О, отступник, медицина вся от сатаны. Дети Божьи иногда играют в такие игры, не делайте этого. Но Иисус же сказал, встал, вышел. Но Иисус сразу взял его на обеспечение. А не взял, вышел. Если Иисус кому-то говорит: встань, выйди, иди за мной, то он берет этого человека на обеспечение. Хорошо, это как бы другая тема, но чтобы вы понимали, всякие радикальные заявления должны иметь под собой какие-то и последствия, и ответственность в том числе. Итак, чудо, еще какой-то пример из чуда. Допустим, чудо, когда 5 хлебов и сколько там рыб вдруг умножаются на физическом уровне, умножаются до такого количества, что сколько людей там не было, все были накормлены, еще и осталось. Так вот, это как раз чудо, о которых мы говорим, или о чудесах, о которых мы говорим. То есть, они говорили: не твоим ли именем многие чудеса творили? То есть, это не было одно чудо, это было много чудес. Но по сути дела, то, как они, или то, о чем они говорят, выражая свое недовольство, они уже дают ответ. Еще раз считаю, слушайте. Не твоим ли именем многие чудеса творили? То есть, послушайте, оказывается, проявление силы Духа Святого, чудотворного характера, происходило по причине их веры во власть и могущество имени Иисуса. То есть, сказать, что у этих людей не было веры — была вера. И у них была вера, и вера на определенном уровне во власть в имени Иисуса. Да, возможно, прошло какое-то время, прежде чем их вера вышла на такой уровень. На уровень, когда их вера даже чудеса стала реализовывать. Но у них была вера во власть в имени Иисуса. Послушайте, вера во власть имени Иисуса — это все равно, что у меня есть уверенность в использовании, допустим, этой колонки. Но если я умею пользоваться этой колонкой и знаю весь потенциал этой колонки, это абсолютно не значит, что я послушный ее хозяину. Тот, кто владеет этой колонкой. Просто я пользуюсь этой колонкой во всем ее потенциале. Это говорит нам, что в основании чудес лежала их вера во имя Иисуса и само имя Иисуса, а не их непосредственное послушание Господу. Но их ум, отвечаю, ум, в их глазах представлял происходящее как знамение их послушания Иисусу. Чтобы вы понимали, что не ваш дух вам это представляет, а именно ум. В нашем уме по причине искажения мудрости земной очень многие духовные вещи, которые не говорят о послушании, представляются как послушание. Вы скажете, брат Олег, по какой причине? Потому что цель мудрости земной только одна. Украсть, убить и погубить. Запутать. Вы скажете, брат Олег, так это что, чужой среди своих? В какой-то степени да, чтобы вы правильно понимали. Писание говорит, не советуйся с разумом твоим. Писание говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Писание очень четко обозначает, что то, что находится в нашем уме, не всегда будет содействовать для вас. В каких-то случаях это как чужой среди своих. И если вы не преобразуетесь обновлением ума вашего, то вы даете ему возможность влиять на то, что вы говорите, на то, что вы делаете. А вы при этом кажете, что это ваши мысли. Послушайте. Слово «ваши» забудьте. Есть мысли, которые исходят от мудрости Божией, и мыслительный процесс в использовании ее ценности. И есть мысли, которые исходят от мудрости земной, и мыслительный процесс, который исходит от ее ценности. Эта мудрость производит благословение. Пути ее вверх, чтобы укрониться от преисподней внизу. Эта мудрость производит результаты проклятия. А теперь вопрос. Откуда мы можем узнать, какой мудростью вы руководствуетесь? От того, в плодах или в проявлениях чего вы больше живете. Ни мудрость Божию спрятать невозможно. Ни мудрость земную спрятать невозможно. И та, и другая мудрость всегда проявляется и в словах, и в поступках. Поэтому слова говорят о чем? О том, чем вы руководствуетесь в голове и голове. А поступки говорят о чем? О тех решениях, которые вы принимаете в своей голове, а потом на основании их поступаете. И то, и другое выдает ту мудрость, которой вы руководствуетесь. Вы никогда ее спрятать не можете. С другой стороны, для нас, как для детей Божьих, это хорошо, что нет ничего тайного. Поэтому мы, ага, понял, все, работаю над обновлением ума. Я больше на эти грабли наступать не хочу. Оно не взялось ниоткуда. Оно взялось оттуда, где оно было. И вот эта группа людей как раз на эти грабли наступала. Потому что они видели чудеса, они видели проявления. И их не ум говорил. Молодец. Это твое послушание Господу Иисусу. Нет, это проявление власти в имени Иисуса. Это проявление. И, конечно, те люди, которые были вокруг них, переживая чудеса, приводили очень даже серьезные аргументы. Это не у всех получается? Не у всех. Значит, ты послушный Господу. Все ли могут творить чудеса? Не все, только особенные. Те, которые послушны Господу. Чудо во имя Иисуса не говорит о непосредственном послушании Иисуса. Возможно, кто-то спросит, но почему вы уверены, что они непослушны Господу Иисусу? Вопрос не во мне, вопрос в том, что где они стоят. Если бы они были послушны, они бы стояли среди овец. И то, что Иисус сказал дальше, об этом обозначил. Но то, где они стоят, говорит о том, что они непослушны Ему. Мы сейчас даем оценку не целым людям. Мы даем оценку тому, что они делали очень длительный период времени и к чему это привело. Я верю, что вы поймете правильно. Вопрос к вам. Как вы думаете, видя чудеса, как проявление силы Божьей, у человека может возникнуть мысль, что это его призвание и что это воля Божия для него? Ну, конечно. Знаете, когда у человека выросло ухо или вырос палец, я думаю, что это не оставит больше его прежним. Как того, у кого выросло, так и у того, кто это по молитве сделал. И, конечно, найдутся всегда предприимчивые люди среди детей Божьих, которые начнут что? Мотивировать. И, естественно, пришвартовываться где-то. Иисуса тоже пытались продвинуть. Как в политической части, так и в целом и в служении. Даже и определенные группы очень приближенных к нему людей. пытались его всегда продвинуть. Итак, конечно, само проявление побуждало и давало, формировало у них ход мыслей, что это не случайно. И ум всегда рассматривал это как подтверждение их послушания Господу. И если учесть, что чудеса стали постепенно происходить, а это происходило постепенно, а не то, что сразу, то, естественно, каждое из чудес он уже рассматривал как подтверждение. Подтверждение его послушания Господу. И как вы думаете, люди скупились на благодарность? Конечно, нет. И не на благодарность только скупились, и на все остальное тоже не скупились. Потому что если у человека нет почки, за него помолились, у него выросла почка, то он вам отдаст все, что он тратил на одну почку. Я хочу, чтобы вы понимали, какая есть динамика и какая есть нагрузка на этих людей, у которых действительно это получается. Это серьезные вещи. Мы не то, что пытаемся загнать их в угол. Мы понимаем, что мы живем в последнее время. И послушайте, последняя церковь будет переживать больше славы, чем первая. Про те чудеса, о которых мы говорим, они станут вполне реальными, они станут очень распространенными. Потому что жатва, которая предполагается, не предполагает тот уровень силы, который сегодня есть. Абсолютно не предполагает. Жатва, которую нужно совершить, предполагает уровень, я даже не сложно дать оценку. Но чудеса подобного характера, как чудотворение, являются частью инструмента жатвы. А нам нужно пожать 7 миллиардов. То есть чудеса должны стать для нас как что? Как вышел на улицу, что у вас ноги нету? Иди сюда. Как иди сюда? Говорю тебе, иди. Он делает шаг, у него вырастает нога. Вы скажете, брат Олег, вы какой-то фантазер. Для жатвы последнего времени это надо. Это не то, что, понимаете, этому человеку, который это сказал, иди сюда. Но чтобы пожать 7 миллиардов, должна быть четкая граница между верующими и нечестивыми. То, что, знаете, как вот не спутает уже никак, вот не спутает. Возможно, вы в это не верите, но я в это верю. Потому это, эти слова Иисуса, они как бы, знаете, они как заглядывают туда, в то время, когда это начнет очень быть активно. И люди забудут о том, что помимо чудес есть послушание Господу. Люди будут настолько стремиться к чудесам, настолько стремиться, как, знаете, состязания начнутся. Они уже сейчас происходят, вы знаете об этом. Дух состязания в чудесах, дух состязания в исцелении, он уже сейчас есть. И люди забывают о том, что есть миссия для них лично, которая во многом, может, и не связана с чудесами, с исцелениями. Но давайте. Я не против, послушайте. Но поговорите с Господом Иисусом. Поговорите. Поэтому, конечно, люди не скупились. 2 Коринфянам 10:18. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. То есть это было проявление их веры во власть в имени Иисуса, но не их непосредственное послушание Господу. Иисус не преследовал цель подвергнуть сомнению все служения чудотворения, как я уже обозначал, которые будут проявляться. Он желает, чтобы верующие в силу Его имени помнили, что проявление силы Духа Святого очень важно, но определяющим том, кто и где будет в вечности, есть послушание Ему лично. Вот в чем он заинтересован. О, когда ученики вернулись и говорят, о, Иисус, и бесы имени Твоему повинуются. Он говорит, не сему радуйтесь. Радуйтесь то, что ваше имя записано в книге жизни. А я бы сказал так, не на это фокусируйте свое внимание. Старайтесь сохранить свое имя в книге жизни. Вот это постарайтесь сохранить. Получается у вас что-то с чудесами, не получается. Важно, чтобы вы сохранили, а сохранить вы можете только одним способом, через послушание воли Отца. То, о чем говорил Иисус, для нас сегодня больше преследует профилактические цели, нежели приговор. Он хочет, чтобы мы помнили и не забывали, всегда помнили о том, что среди его овец, в его царстве, без согласования с ним, желательно, это просто мягко сказал. Но он сказал так, без меня не можете делать ничего. Вот вам от Иисуса. Итак, возвращаемся к выразившим свое недовольство. Очевидно, что как и изгнавшие бесов, возможно, они и спрашивали у Господа. Я не отрицаю, что они вообще не спрашивали. Возможно, они и спрашивали, но ответа не дождались. Возможно, они в какой-то степени какое-то молчание, ну, условное молчание Иисуса, хотя его там не было, посчитали как согласие. Молчание – знак согласия. Ну, есть такое, знаете, выражение. Ну, Иисус ничего против не сказал. Значит, он согласен. Опять, я не обвиняю этих людей. Но иногда вот это младенчество и незрелость, оно становится серьезной проблемой для начинания подобных служений. Этим воспользуется, ну, не Бог. Еще раз отмечу. Отнеситесь к тому, о чем мы говорим, и это побуждение от Духа Святого еще раз отмечать, как не угроза и не упрек. Потому что чудотворение является частью Евангелия, частью радостной вести. Чудотворение является важной составляющей в реализации Божьих планов, чтобы все спаслись. Но воля Иисуса, чтобы те, кто будут в этом двигаться, не оказались среди козлов. Особенно в то время, когда это будет очень распространенное. Потому что порой гонка за чудесами, как и исцелениями, захватывает людей настолько, что они забывают, что у Бога есть план. Чудеса не должны стать поводом к тому, чтобы не спрашивать Господа Иисуса о том, что Он хочет, чтобы вы делали, и какие у Него для вас задания. Они не должны стать поводом. Отмечаю. Давайте еще раз повторим. Чудеса не должны стать поводом к тому, чтобы не спрашивать Господа Иисуса о том, что Он хочет, чтобы вы делали, и какие у Него для вас задания. Внимательно. Желательно, чтобы послушание было в основании чудес, а чудеса были тем, что Его сопровождают. Так вы будете стоять на правильном основании. И так вам гарантировано, что вы будете в Царстве Божьем. Итак, мы подытожили определенные служения. А теперь подытожим все сказанное и все исследованное нами. Пророчествовать, изгонять бесов, освобождать людей от власти сатаны, также и чудеса исцелений или явления силы Духа Святого в целом, проявление духовных дарований – это неоспоримая воля Божия. То есть я еще раз отмечаю, это часть Евангелия, это не деноминационный вопрос. Это часть Евангелия. Обозначу. Кое-что сейчас хочу особенно отметить. Есть побуждение. Все духовные дарования даны рожденным свыше с целью, чтобы рожденные свыше, будучи на этой земле, представляли реальную угрозу для царства тьмы. Следующее. Все духовные дарования являются важной составляющей, как снаряжение для утверждения Царства Божьего. Так как Царство Божие не может утверждаться без соответствующих инструментов. То есть это то, что важно, то, что нужно. Но если мне дали определенные инструменты, и цель их обозначена, а я их использую для каких-то других целей, то кто я в таких глазах? Беззаконие. Ну, чтобы вы понимали просто, что если я пользуюсь каким-то инструментом, а изначально хозяин этого инструмента обозначил совсем другую цель, и я мастер в применении этого инструмента, то я мастер лишь в глазах людей. Не, конечно, брат Олег, мы за вас заступимся. Не, я просто говорю в общем. Вы же там не сможете заступиться, потому что там стоят те среди козлов, а эти среди овец. Не, возможно, те, кто стояли с края овец, о, подожди, Господь, я здесь стою среди овец, потому что Он за меня помолился. Благословенная овечка, стой. Твое место уже определено, а Его место уже обозначено. Ничего никто сделать не сможет. Поэтому то, что говорит Иисус, несет в себе профилактику. Он хочет, чтобы вообще среди козлов стоял только сатана. И все его слуги, я имею в виду бесы, демоны, нечистые духи. Вот пусть они стоят среди козлов, потому что они таковые и есть. Но знаете, это глупо выступить против Бога. Это надо быть каким козлом, чтобы выступить против Бога. Вот пусть сатана там и стоит. А люди, пусть они стоят среди овец. Я верю, что Иисус хочет именно вот этого. Поэтому мы говорим о том, что пророчествовать, изгонять бесов, освобождать людей от сатаны, чудеса исцеления, чудеса все явления силы Духа Святого являются важной составляющей Евангелия. Но применение и проявление записанной воли Божией, а это записанная воля Божия, чтобы это проявлялось, не говорит о непосредственном послушании Господу Иисусу. Приведу вам такой простой бытовой пример. У меня есть дочка. Она послушная мне. Послушайте, я сейчас кое-что обозначу. Будьте сейчас особенно внимательны, это поможет вам увидеть духовный мир. В нашей семье, в нашей квартире, есть определенные писанные правила. Писанные – это устно обозначены. Это, знаете, как устная Тора. Ну, я немножко так утрирую, но чтобы вы правильно понимали. Что она в себя включает? Что в обуви заходить нельзя. То есть обувь снимай в прихожей. В квартиру заходи в тапочках. Нижнее белье кидать на пол нельзя. Я, может быть, утрирую немножко, чтобы вы понимали, как я тебе. Покушал, убери, пожалуйста, посуду в мойку. То есть в каждой семье есть такие неписанные, но известные правила. Послушайте теперь меня внимательно. Есть правила неписанные. Это, Аня, я прошу тебя, сходи, пожалуйста, в магазин и купи кефира. Это просьба. Но эта просьба по отношению к ней звучит своего рода как и задание. Аня, я тебя очень прошу, пополни мне телефон. Аня, и еще, Аня, и еще, Аня, и еще, Аня, и еще. То есть это неписанные, это моя личная просьба к ней. А теперь скажите мне, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Послушание моей дочки мне лично определяется тем, что она тапочки должна поставить на место, или тем, что я попросил ее сделать? Параллельно тапочки. Послушайте, эти правила, которые существуют в семье, создают ей зону комфорта пребывания в семье. А послушание определяется тем, что я сказал сделать. Когда вы исполняете вот эти писанные правила, это ваша зона комфорта в Царстве Божьем. Это чтобы вы могли в Царстве Божьем наслаждаться благами Царства Божьего. Это записанные правила. Да, это послушание этим правилам. Но это нужно вам в первую очередь. Слушайте, вам, чтобы в Царстве Божьем вы имели доступ к определенным благам, которые в Царстве Божьем уже есть, и их не надо заставлять из Бога выструшивать. Будьте послушны тому, что здесь написано, и вы будете иметь эти блага. Но есть то, что здесь не записано. Это индивидуальная воля Божия, которая выражается в тех заданиях, которые попросит вас исполнить Иисус. И ваше послушание Иисуса определяется не этими правилами. Это тоже важно, и это тоже учитывается. Но основное, непосредственное послушание Иисуса определяется выполнением Его просьб, Его личных просьб, для вас, пребывающих в Его Царстве. Я думаю, что это несложно. Это несложно. Я верю, что Дух Святой поможет каждому из нас увидеть это достаточно глубоко, чтобы мы имели четкое представление. Есть послушание Господу Иисусу, а есть то, что мне важно делать для того, чтобы в Его Царстве я мог пользоваться Его благами и находиться 90-й псалом, жить под кровом Всевышнего. Ну послушайте, в Царстве Божьем, это только у детей Божьих может слово «благодать» стать анархическим обществом. Фактически слово «благодать» и слово «анархия» у многих детей Божьих, оно одно и то же. Другое дело, что они дети умом и пока только улыбку и вызывают, больше ничего. Но так они не могут явить царство. Так царство не утверждается. Царство утверждается на жестких дисциплинах. Царство – это когда все ясно, прописано и есть система вертикали и горизонтали. Не, конечно, в этом ничего не хотелось, а детям. Ну, детям нравится мой песочник, и песок мой не трогать. Я сам его весь ем. Вот это дети. Они так и выглядят. Но Царство Господа Иисуса имеет правила, имеет уставы, имеет законы. Оно это все имеет. И когда человек живет по правилам, уставам и законам, он пользуется благами Царства. Но Иисус Царь, и у Него есть задание. И непосредственное послушание Ему определяется не тем, что человек применяет правила. То, что вы послушны земному закону гравитации или этому закону гравитации, это не говорит о том, что вы послушны Иисусу. Это помогает вам не набивать шишек. Ну, логично. Если вы используете закон электричества и вас не бьет током, это не значит, что вы послушны Господу Иисусу. Это говорит о том, что вы послушны закону электричества и не нарушаете правил техники безопасности. Но ваше послушание Господу Иисусу определяется выполнением тех заданий, которые Он скажет вам делать. Тем заданием. Я теперь хочу, чтобы вы поняли, почему те люди там стоят. Потому что они взяли эту колонку и использовали ее по максимуму. И думали, что в этом их послушание Господу. Они даже не спрашивали хозяина колонки, а какие у этого вообще хозяина колонки цели. Но мы же использовали ее по максимуму. Да, но подождите, у меня другие планы были. На вас и на колонку для вас. Вот так оно все выстраивается. Знаете, когда в духе это понятно, хочется это так вылить наружу. Потому что это несложно. Это облегчает в целом жизнь. И убирает вот эту гонку. Причем гонку, подождите, на чьей машине? За чей счет? Кто бензин оплатил? Слушайте сейчас внимательно. Рожденные свыше, будучи подданными Господа Иисуса, живя в Его Царстве, стали изучать и практиковать духовное снаряжение для реализации тех задач, которые на их взгляд правильны. Но это подобно тому, как вам дали столярный инструмент, попросили сделать шкаф, а вы сделали табуретку. И то мебель, да, и то мебель. Только вас просили о другом. Возникает вопрос, какова основная причина такого уклонения от послушания Господу в Его Царстве? И я поделюсь с вами, что сказал Дух Святой. Результат проявления работы духовных дарований или снаряжения участники завета с Богом стали рассматривать как показатель того, что Бог одобряет их действия и что это говорит о их послушании Богу. Послушайте, если колонка выдает звук, это не значит, что я послушный Господу. Это говорит о том, что она работает. Если вы возложили руки на человека и помолились во имя Иисуса, и он исцелился, это говорит о том, что болезнь послушна имени Иисуса. Ну скажите, это что как-то? Уверовавших в Иисуса будут сопровождать сии знамения. Уверовавших в Иисуса, уверовавших в Его имя, уверовавших в Его власть, уверовавших в Его могущество будут сопровождать сии знамения. Брат Олег, вы хотите сказать, что я еще так не уверовал, что вот руки возлагаю, они еще не исцеляются. А кто вам скажет, что они не исцеляются? Ну, я вижу, что они исцеляются. Поправьте памперс. Праведный верой жив будет, а не тем, что видит. Все сразу приходит в порядок. Как один муж Божий говорит: Господи, Господь, я уже столько времени молился за исцеление, и я не исцелен. А Господь спрашивает: а кто тебе сказал, что не исцелен? Как только Господь спросил его, что кто тебе сказал, что ты не исцелен, он сразу понял, что это ему говорил дьявол. И он говорит: Господь, это дьявол мне говорил? Он говорит: я тебя очень прошу, не приходи ко мне и не рассказывай, что тебе говорит дьявол. Не приходи ко мне, чтобы рассказывать то, что тебе говорит дьявол. Иисус сказал: возложите руки на больных, и они будут здоровы. Точка. А то, что вам говорит дьявол, уже обсуждению не подлежит. Я вам эти вещи обозначаю, потому что в целом они находятся в определенных служениях. И проявление их вот. Каждый, рожденный свыше, применение духовных дарований может достичь много. И люди будут в восторге. Но среди верующих при этом может быть и непослушание Господу лично. Иоанна 5 глава 44 стих. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которую от единого Бога, не ищете? То есть человек может увлектись определенными духовными проявлениями и благодарность людей и само проявление рассматривать как свидетельство того, что он послушный. А непосредственного одобрения Бога так и не искать. Потому что для него одобрение – это проявление и благодарность людей. Давайте послушаем, что сказал Никодим Иисусу. Потому что Никодим, он как бы выразил во многом картину взгляда людей на проявление Бога. Читаю его. Это удивительные слова Никодима. Иоанна 3 глава 2 стих. Мы знаем, слушайте, что ты учитель, пришедший от Бога. Давайте узнаем, как они это узнали или чем они руководствовались, что они Иисуса назвали учителем от Бога. Чем они руководствуют? Давайте узнаем. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Чем они руководствовались? Они видели чудеса. Они не слушали духов. Слышите? Разницу видите? Они смотрели на чудеса, все, для них это точка. А что происходит в духе, их не интересовало. Вы знаете, что написано в книге Откровения? Что наступит время, когда чудеса будут творить и одержимые. И Писание говорит, что ангел, сатана будет являться в образе ангела света. И делать чудеса. Конечно, я сейчас не говорю об уровне этих чудес и в чем они будут именно выражаться. И есть определенное даже объяснение, как это будет происходить. Называется заместительный эффект. Один бес выходит, другой заходит. Соответственно, если бес, допустим, там рака выходит, а заходит бес там, воспаления легких, то от рака он исцелен, но другой он получил еще хуже. Я просто говорю, что есть какие-то объяснения. Но мы сейчас не будем этим заниматься, чтобы этого анализировать. Мы в целом говорим о другом. Поэтому для Никодима, как и для тех людей, которые были вокруг него, проявления чудес были показателем послушания. Никодим не был рожден свыше. И заметьте, что отвечает Иисус, потому что то, что отвечает Иисус, также проливает свет на тех, кто стояли среди козлов. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше», послушайте, не то, что вы видите, говорит истину. Если вы не родитесь свыше, не можете увидеть Царство Божие. Глазами не ищите Царство Божие. И то, что вы видите, не показатель Царства Божьего. Да, Царство Божие может проявляться, и вы это видите. Но Царство Божие в первую очередь где есть? Внутри вас есть. Вот там его и рассматривайте. И если что-то происходит снаружи, но нет подтверждения внутри, не рассматривайте то, что происходит снаружи. Как бы оно красиво снаружи не было, главное, что происходит у вас внутри, когда то, что происходит снаружи, происходит. Вот это главное. Никодим, как и все, они руководствовались этим. Пока ум недостаточно обновлен, вмешиваясь в духовные вопросы и духовные проявления, он будет представлять их как послушание Господу. Это вопрос чисто душевный. Если вы пророчествуете по Слову Божьему, если вы молитесь во имя Иисуса и бесы выходят, если во имя Иисуса чудеса творите, то это говорит о вашем, не говорит о вашем непосредственном послушании Господу Иисусу. Это говорит о могуществе власти и силы имени Иисуса и Слова Божьего. К чему мы подошли? Не давайте оценку, насколько вы послушны Господу Иисусу через то, что в вашей жизни работают духовные дарования. Не давайте оценку. Это сохранит вас. Я не сказал, что духовные дарования не важны и не нужны, но не давайте оценку. Не забывайте поговорить с Иисусом, находясь в Его Царстве, среди Его овец, пользуясь Его материальными ценностями, для вас жизненно важно. Пошлите дальше. Итак, работа и в результате действия духовных дарований не говорят о непосредственном послушании Господу Иисусу. А теперь давайте посмотрим, что Иисус ответил дальше на реплики людей, стоящих среди козлов. И тогда, когда они будут стоять среди козлов, объявлю им, тем, которые там стояли. Я никогда, хорошее слово никогда. Вообще оно очень радикальное, никогда. Оно не несет в себе угрозу. Оно несет в себе столько света, чтобы мы не попадались в обольщение проявления духовных дарований. Подождите, это же не дух обольщения, духовное дарование. Конечно, нет. Но человек может обольститься тем, что это происходит, потому что он послушный, а не потому что имя Иисуса имеет власть и могущество. Я могу! И стучит по камню Моисей. И Бог говорит Моисею: за то, что ты так поступил, не войдешь в землю обетованную. Я могу! Только по милости Божией он вообще оказывается в Царстве Божьем. Но это яркий пример того, что не я могу. Всегда помните, чьих вы будете. Вы собственность Иисуса от макушки и до пяток. И все, что у вас собственность Иисуса. И вы находитесь среди собственности Иисуса. Находитесь на Его земле, среди Его овец, среди Его материальных ценностей. И Он очень четко, ясно сказал, без Меня не можете делать ничего. Есть проявление, слава Господу, Господь, что Ты хочешь, чтобы я с этим делал? Нету проявлений, Господь, что Ты хочешь, чтобы я делал? Ну, по любому случаю, что Ты хочешь, чтобы я делал? Что повелишь, Господи, делать? По любому случаю. Вот это хорошо. И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас. Слышите? Послушайте, а они знали Иисуса? Знали, они пользовались Его именем. Послушайте, а как это можно пользоваться Его именем, при этом Он их не знает, а они Его знают? Хороший вопрос, да? Как такое может быть? А они Его знали, а Он их не знал. Да, они знали. Они знали, что имя Иисуса имеет власть, имя Иисуса имеет могущество. Они знали, они вкладывали в это свою веру, и они видели результаты. Но то, что они применяли духовные дарования во имя Его и видели результаты, не говорит о том, что Он их знал. Недостаточно обновленный ум запутывает в основном слово «знал». Потому что нам кажется, что если мы приняли Его, значит, Он нас знает. Если мы приняли Его, значит, Он нас знает. Скажите, как вы думаете, вот президент Украины вас лично знает? Ну, он ваш президент. А что нужно сделать, чтобы он вас узнал? Ну, надо иметь с ним общение. Есть разные моменты. Вы можете что-то знать о своем царе и пользоваться благами его царства, но при этом он лично вас не знает. И все. Причем пользуйтесь благами его царства, абсолютно не спросив у него, как он хочет, чтобы вы пользовались этими благами. Вы пользуетесь, потому что вам доступно. А теперь представьте себе такую ситуацию. Моей дочке доступно что-то в моей квартире и квартире моей жены. Если она будет использовать это не по назначению, как вы думаете, что мы сделаем? Наступит момент, это будет остановлено. Скажите, Иисус знал, что Иуда предатель? Знал. Он предоставлял ему возможность покаяться? Предоставлял. Я могу вам сказать точно, ни в одном учении Иисус давал понимание Иуды, что Иуде надо остановиться. Но Иуда, он занял какую-то свою позицию, какую-то глупую позицию, и обольщенный тем, что это будет полезно для Господа продвинуть его в Синедрион, обольщенный вот этим политическим взглядом на то, что это важно для Господа, чтобы быстрее царство утвердилось, он стал это делать. И я вам выдам одну из тайн, которую я увидел в Писании, почему он это делал. Иуда хотел себе купить участок земли. У него был чисто коммерческий вопрос. Ему нужны были деньги. Купить участок земли. И он его ровно за ту сумму и продал, которую нужно было купить участок земли. И Писание говорит, что он купил тот участок земли. На том участке и повесился, кстати. Но это уже как бы в другой теме. Итак, Иисус знал тех, кто с ним общался и выполнял его задание, а не тех, которые, используя духовные дарования, творили то, что они считали нужным. Это хорошо видно из слов, представленных в Евангелии от Луки, 6 глава, 46 стих. «Что вы зовете меня Господи, Господи, или называете меня Господь, а не делайте того, что я говорю вам?» Очень ярко выражено. Итак, исполнение того, что он говорит, есть непосредственное послушание ему. Иоанна 10, 26-27. «Вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». И слов Господа очевидно, что те, кто не стремятся слушать и исполнять, Иисус не говорит, что они из его овец. А следующие слова Иисуса вообще многих приводят просто в шок по младенчеству. Матфея 7, 23. «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Вообще здесь просто удивительно. Отойдите от меня, беззаконники, было бы понятно, да? Ну, беззаконники, потому что беззаконники. Но делающие беззаконие, скажите, исцеление, изгнание бесов, пророчество, это что, беззаконие? Но здесь он говорит, делающих беззаконие. То есть не беззаконники отойдите, как люди, а беззаконие. То есть здесь как бы фокус на то, что они делали беззаконие, а уже их рассматривали в свете того, что они делали. Вы знали, что вас всегда рассматривают в свете ваших поступков? Не, вы можете быть красиво выглядеть, но ваши поступки очерняют вас и отемняют. О, я вам выдам тайну, наверное, какую-то сейчас. Женщина, ну я вам просто для женщин, женщины поймут, рассматривают всегда мужчин в свете того, как они исполняют свои обещания. Я выдал вам тайну, наверное, ну вы знаете. И когда мужчина не выполняет свои обещания, женщины и фамилию его носить не хотят. Потому что обесценивается мужчина, который не выполняет свои обещания. Его слова больше ничего, а значит и фамилия больше ничего не весит. Ну, я просто женщин это сказал, потому что они чаще всего от этого страдают. Иисус говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Давайте я вам дам, что значит беззаконие в свете Слова Божьего. 1 Иоанна 3:4. Всякий делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Заметьте, что то, что они делали, Иисус назвал беззаконие. Иисус назвал грех. Послушайте, ученики или, скажем так, иудеи, правильно сказать, иудеи. Послушайте сейчас внимательно. Иудеи сказали такие слова, Иоанна 9:16. Как может человек грешный творить такие чудеса? То есть слово чудеса и грешный у них вообще не связывалось. Послушайте, все, кто видели те чудеса, и в мыслях не могли себе представить, что это грешники. А вот еще одно. Иоанна 9 глава 30-33 стих. Мы знаем, что грешников Бог не слушает. Опа! Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Подождите, отойдите от меня, делающие беззаконие. Беззаконие, о котором говорит Иисус, это плановые, масштабные действия среди Его подданных, среди Его овец, без согласования с Ним. Неважно, какое следствие, неважно благодарение, любое действие, которое не согласовано с ним, среди его овец, среди его, рассматривается как беззаконие. Брат Олег, вы делаете какие-то радикальные заявления. Нет, я побольше проливаю света, чтобы мы успели покаяться и навести порядок. Я сам и работаю над собой в том числе. Оказывается, рожденные свыше через применение духовных дарований может проникнуть в двор овчий, минуя предверника, и делать в глазах овец благие дела. Но в глазах предверника он кто? Вор и разбойник. Вор и разбойник. Иоанна 10, 10 глава, 1-2 стих. Истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит Индия, тот вор разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцы, ему предверник отворяет. Кто такой предверник? Предверник – это Бог, определивший миссию каждого человека и те задания, которые ему следует выполнять каждый день в его царстве. Предверник – это Бог. Поэтому неважно, как отвечают вам с благодарением те, кому вы послужили. Важно, какую оценку вашим действиям дает Бог. Потому что у него план, у него задание. Без меня не можете делать ничего. Поэтому есть период времени, когда то, что делает ребенок, покрывает милостью и покрывается любовью родителей. Но наступает время, когда родители скажут ему, мы просим тебя, все, что ты собираешься теперь делать, согласовывай, пожалуйста, с нами. Было время, когда моя дочка могла делать то, что она считала нужным, у себя в комнате. И это покрывалось милостью и покрывалась любовью. Но теперь она не может это делать без согласования со своими родителями. Так как пришло время, когда мы осознаем, что она способна отвечать за свои поступки и принимать правильные решения. У каждого живущего в Царстве Господа Иисуса наступает день, когда его действия рассматриваются только в свете воли его Царя и Господа. Младенцы, они всегда рассматривают, что они абсолютно свободны. И делают то, что хотят делать. И делают то, как это хотят делать. И делают, когда это хотят делать. Они рассматривают себя так. Но так не рассматривает нас Иисус. Потому что вы называете его Господь. И пока вы называете его Господь, но не рассматриваете как Господь, то вы больше нуждаетесь в нем как спасителе, потому что нужно всегда откуда-то вытаскивать. Но помните, миссия спаситель не утверждает царство на земле, только миссия Господь утверждает царство на земле. А мы призваны утверждать царство, а не постоянно, чтобы нас за уши откуда-то вытаскивали. У каждого живущего в царстве Господа наступает время или день, когда его действия рассматриваются только в свете воли его Царя и Господа. Не в свете добрых дел, не в свете результатов произведенных духовных дарований, а только в свете его воли, в свете воли Господа, в свете его намерений и в свете того плана, который приготовил для него Бог. Как и говорилось выше, что участники завета с Богом порой настолько увлекаются духовными дарованиями, их проявлениями, что не рассматривают, что у Бога есть план, а рассматривают послушание Богу в свете тех проявлений, которые совершаются во время применения духовных дарований. Итак, послушание Господу Иисусу не рассматривается через то, что производит Его имя и Его дарование. Не рассматривается. Тогда возникает вопрос, что бесов не изгонять? Изгонять. Чудеса не творить? Творить. Пророчествовать во имя, не пророчествовать во имя Иисуса, а пророчествовать. Но нужно всегда помнить, что в основании всех духовных проявлений нужно положить послушание. Тогда применение духовных дарований будет в правильном направлении. Если вы послушание положите в основание проявлений, то проявление всегда будет в реализации его воли. Если наоборот, наоборот не получается. В Царстве Господа Иисуса духовные дарования используются для реализации заданий Господа. Так послушание Господу Иисусу будет в основании применения всех духовных даров. Еще раз отмечу. В Царстве Господа духовные дарования используются для реализации заданий Господа. Так послушание Господу Иисусу будет в основании применения всех духовных дарований. Такой правильный порядок. Если вы будете придерживаться этого порядка, по сути дела, уклониться у вас не будет никаких вариантов. Потому что прежде чем что-то начиная проявлять какую-то активность, вы поговорите с Иисусом. Если Иисус поддержит вас, вы идете. Если не поддержит, вы находитесь там, где вы находитесь, и стремитесь делать то, что вы должны делать. Все. Это гарантирует вам, что вы будете стоять среди овец. Это гарантирует вам, что жизнь вечная вам действительно предстоит и на брачном пире с вами встретиться. В другом случае, если вы занимаетесь тем, что вы считаете нужным, а люди благодарны, гарантий на это очень мало. Шансов очень мало. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он проливает свет на этот вопрос. И у дьявола все меньше и меньше возможностей удерживать нас в обольщении от хороших результатов. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарим тебя за твой труд над каждым из нас лично. Спасибо тебе за то, что этот свет так могущественно действует на душу каждого слушающего, что каждый слушающий начинает видеть то, что было сокрыто во тьме во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за могущественный свет твоего откровения, который прямо сейчас проливается на душу каждого слушающего. И Господь Иисус, мы как твои подданные просим у тебя прощения во всякой инициативе, во всяком действовании, во всяком решении, которое было принято и реализовано без согласования с тобой, было реализовано среди твоих овец, было реализовано в твоем царстве, было реализовано с твоим имуществом, с твоими материальными ценностями, было реализовано в этом теле, которая также является храмом Духа Святого. Прости, Господь Иисус, мы каемся. И принимаем решение быть внимательным к тому, что говорит Дух, и спрашивать у Тебя, что повелишь делать. Спасибо Тебе за это наставление, за этот материал. И веди нас и дальше, чтобы света было больше, и чтобы тьмы было меньше. Мы желаем быть эффективными и плодовитыми, утверждающими Твое Царство, а не свое во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, в Тебя, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что у Тебя получится. Господь Иисус, я благословляю каждого слушателя этого материала и благодарю Тебя за то, что свет Твоего Духа, Духа премудрости и откровения, снял бремя, уничтожил ярмо тьмы, и они получили свое прозрение. Они отпущены на свободу, и они знают, что не является послушанием, и что является послушанием. И становятся послушными. Спасибо Тебе за каждого из них во имя Иисуса. И я также благодарю Тебя, Господь Иисус, за благодать умножения, которая могущественно действует в жизни каждого. И прямо сейчас мы соединяемся с этой благодатью. Мы благословляем свое семя. Мы высвобождаем свою веру. И мы принимаем, что приходит урожай, чтобы мы были богатыми и щедрыми на всякое доброе дело, приготовленными. Мы принимаем действие Твоей силы прямо сейчас. Спасибо Тебе за Твой Дух. А Тебя с нами связываем, и мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.